радиостанция «Эхо Москвы», с записки АСА, с вами Анатолий Агамиров, и играет... Вот послушайте, сами определите, кто играет. Я не скрою от вас, что Яша Хэвис возник у меня спонтанно и неожиданно. А чем мне плох Яша Хэвис? Ничем. Дай-ка я еще сделаю передачу о Яше Хэвисе с теми записями, которые я никогда не давал. И вот мы только что слышали Баха в исполнении одного из самых величайших, если не самого великого, скрипача 20-го столетия. Иосифа Робертовича, вот такое настоящее имя Яши Хэвиса. Он по записи акта дня рождения в синагоге в маленьком местечке под Вильнюсом его назвали Иосифом. Таким образом, он Иосиф Рувимович, отца его звали Рувим Хэвис. На самом деле он Яша. Яша, это знает весь мир, папа правильно нашел ему псевдоним. Гениальный человек был Рувим Хэвис. Я еще расскажу о гениальности отца Хэвиса. Ну вот, он так решил... Мальчик очень талантливый, способный. В 8 лет уже сыграл с оркестром концерт Мендельсона. Практически на скрипке выучился играть сам. Ну, талантливый еврейский ребенок. В дальнейшем выяснилось, что не просто талантливый, а гениальный. Стал играть, сыграл концерт Мендельсона. Папа понял, что не нужно терять времени, повез его в Петербург к профессору Ауэру, великому Леопольду Ауэру. Яша стал любимым и лучшим учеником Ауэра. Да, конечно, это лучший ученик Ауэра. У Ауэра было много замечательных скрипачей. Практически всю когорту российских скрипачей прогремели на весь мир и жили в Америке, подготовил профессор Ауэр. Но Яша Хэвис был с них сильнейшим. По-моему, вообще остается, еще раз повторяю, сильнейшим скрипачем 20-го столетия. Со мной вряд ли будут спорить. И равным ему, почти что равным ему, я могу считать только Давида Ойсера. Остальные рядом, это моя точка зрения, меня будут за это казнить, бледнеют. Даже мой обожаемый Минухин, он просто как артист уже Минухин. Он был значительно шире как человек, как личность, как просто такой живой святой. Но со скрипкой у него бывали затруднения. У Хэвиса никаких затруднений не было со скрипкой. Хэвис овладел инструментом и эксплуатировал его в блестящем смысле слова. Столько, сколько это было нужно делать. И стиль его абсолютно определенный, а в этом стиле я еще поговорю. Яша Хэвис родился в 1901 году, в 16 лет. То есть в 1917 году. В феврале, заметьте. Рувим Хэвис, он же Роберт Хэвис, понял в феврале 17 года, подчеркиваю, что Яше здесь делать больше нечего. Он имел в виду России. Он уже был достаточно известен. Мальчик был гениальный. Он взял его за руку. И они уехали раз и навсегда. Потом Яша Хэвис посетил Россию еще в 30-е годы. Но это отдельный разговор. А для того, чтобы продолжить разговор о Яше Хэвисе вообще, поскольку я всегда люблю начинать разговоры о великих музыкантах с Баха, я это уже сделал, теперь еще мы с вами послушаем двойной концерт Баха, это концерт для двух скрипок, с оркестром, который Яша Хэвис играет вместе с Эрихом Фридманом. Послушаем первую часть, столь же энергичную, партнер следует за ним, и столь же, в общем, я бы сказал, современную по манере исполнения. Thank you. То, что вы сейчас слышали, это уникально. Это Яша Хейфец и Эрих Фридман играют двойной концерт Баха. То есть концерт для двух скрипок с оркестром. Запись, естественно, старая. Это совершенно непривычный для нас стиль в исполнении баховской музыки. Очень какой-то целеустремленный, я бы даже сказал, деловой. И, в общем, не оставляет никаких сомнений в намерении исполнителей бодро довести дело до конца. Но звук Хейфеца разительно отличается от звука Фридмана. И, ну, что ж поделаешь, такой звук, как у Хейфеца, бывает один раз, даже не в столетие, наверное, в тысячу лет. Я остановился на том, что отец Хейфеца, Роберт, он же Рувим, правильно сделал, что увез его в Америку. Потому что ему было делать в России, начиная с 17-го года? Да все уехали, потом развернулись. Ну, я имею в виду, там, допустим, Полякин, Орденко, ну, почти все. Взяли и двинулись на Запад, спаслись, а Яша Хейфец решил остаться. Вообще, Яша Хейфец, человек был очень самостоятельный, всегда принимал собственные решения. Это относилось, например, прежде всего, к его музыкальному вкусу. Но вот скрипачи, исследователи скрипичной музыки, утверждают, что Хейфец все, вещи быстрые и медленные, играл всегда быстрее, чем нужно. Да, он был нетерпелив. Кроме того, он обладал такой техникой, что мог играть все и в любом темпе. Между чем, все абсолютно чисто. Но не было проблем ни с интонацией, ни со стихами. Ему хотел сыграть то, что ему не очень интересно в данный момент побыстрее, он крайне распространялся и на вещи, которые нужно все-таки было, как мне кажется, играть более раздумчиво, что ли. Я не критикую Хейфеца ни в коем случае. Это его видение, это он так решил. И вот так он решил играть, между прочим, концерт Чайковского. Я начну с самого популярного места. Вот такой концерт Чайковского. Странный, правда? Что удивительно, он совершенно не сентиментальный. Он играет очень энергично, очень делово. Кстати, вся первая часть звучит на несколько минут короче, чем обычно это принято. Играет, между прочим, с ним Чикагский симфонический оркестр, дирижер Фриц Райнер. Один из лучших тогда, да и вообще один из лучших симфонических оркестров до сих пор. Но Фриц Райнер, знаменитый дирижер. В Чикаго всегда были иностранцы дирижеры, обычно немцы. И вот Фриц Райнер, значит, командирует достаточно немецкую музыку. Это моя тренировка на этот концерт. И Хэвиц его интерпретирует совершенно по-своему. Это, надеюсь, все любители музыки, особенно скрипичного репертуара, заметят, что это ни на что не похоже. И даже можно ругать это, что и делают многие, так сказать, циничные люди, не понимающие, что в лице Хэвица они имеют величайшего скрипача, который имеет право на свою точку зрения. Уж кто-кто, а Хэвиц имеет. Вот он так прочел этот концерт. Хотя прекрасно знал другие интерпретации, поскольку ближе жил к XIX веку, чем все остальные, так сказать. Родился в 1901 году и слышал много скрипачей. Потом с ним занимался Ауэр, который как-никак знал, как этот концерт играть. Но Ауэр с Хэвицем не спорил. Он понимал, что перед ним гениальный исполнитель. Не то чтобы он перед ним преклонялся. Кстати, Ауэр потом вслед за Хэвицем уехал тоже в Соединенные Штаты, но уже через достаточное количество времени. Хэвиц ему иногда показывал, что Хэвиц, он не любил авторитетов в лице такого великого человека, как Леопольд Ауэр. Хэвиц вообще никого никогда не слушал. Он любил, когда слушают его и как скрипача, и как педагога. Он преподавал последние годы жизни в Южно-Калифорнийском университете, и счастливые люди, которые с ним занимались. Я смотрел все это на видеоленте, это удивительные уроки. Как раз особенно интересно, когда Хэвиц показывает. Когда он показывает, тот начинает задумываться, а стоит ли вообще что-нибудь играть дальше. После таких показов он не должно вообще хотеться играть самому. Однако Хэвиц это делал. Вот я много говорю о Хэвице, но я, конечно, восхищение от его игры. И если я позволяю себе какие-то замечания, я просто хочу вас направить на какое-то правильное понимание его манеры игры. Да, он, конечно, лучше знал благодаря ауру и благодаря близости ко времени Чайковского своему, как играть Чайковского. Но чтобы вы не считали Хэвиц таким окончательным неспровергателем основ, человеком, которому вообще не обращал внимания на то, что написал автор, это неправда. Честно уважительно относился к автору. Я хочу, чтобы мы послушали еще фрагмент второй части из концерта Чайковского. Знаменитая лирика Чайковского в чистом виде. И часть называется «Консонетта», то есть песенка. И вот как эту песенку играет Хэвиц, опять же, очень сдержанно, очень делово и, опять же, не распуская слюней. Но звук его скрипки вот тут чувствуется абсолютно, широкое дыхание. Удивительные смены смычка. Ну, правда, говорить о смене смычка у Хэвиц, знаете, даже не солидно приходится, потому что сейчас за этим никто не следит. Никто не знает, что такое плавный переход со струны на струну и плавная смена смычка. Приходится говорить банальные истины, начинают забывать. Может, потому что у Ауры не учились, или, может, потому что не имели такого таланта, как Хэвиц. И, может быть, не имели права на самостоятельный взгляд на очень хорошо всем известную музыку. Thank you. Вот такая странная, с любой точки зрения, канцонета. Меня поразило, как Хейфец меняет тембр собственной скрипки. Иногда у него звучит, как нужно, с общей точки зрения. Сочно, с глиссандо, так, как принято. И вдруг он совершенно меняет на совершенно иной стиль, я бы сказал, повествовательный, информационный. По сути, какая красивая музыка у Чайковского. Это все в этой части и сделано, и сказано. Вот здесь я пою, здесь я рассказываю. Точное разделение. Здесь песня, здесь рассказ, или здесь информация. Зачем он это сделал, я не знаю, но это сделал. Я это чувствую абсолютно. Хочу рассказать о том единственном случае, когда Яша Хейфец все-таки приехал в Россию. Ну, после своей эмиграции. То есть он не эмигрировал, его увезли мальчиком. Воли его тут никакой не было. Своя была светлая воля его отца. Дай Господь ему счастливые дни на том свете. Не было бы скрипача Яши Хейфеца, если бы Роберт его не увез бы. Не знаю, что Яша делал бы в России с его неуживчивым характером. Да и Федор Свойцев сумел приспособиться и Леонид Борисович Коган к данной ситуации. Хейфец не смог бы категорически. И не надо. Все-таки одним великим скрипачом в истории человечества стало больше. Может быть, самым великим скрипачом стало больше. И я хотел бы сказать, он приехал сюда. Тогда был расцвет, был скрипичный бум, была школа Столярского в Одессе. Масса юных лауреатов, которые брали все конкурсные места на все конкурсы. Гремел Давид Ойсахан. Все было хорошо. И вот решили показать наших выдающихся скрипачей Яше и Хейфецу. Что сделал Яша Хейфец? Собрался человек 30. Ну, все пришли, принесли ноты, там, привезли с собой аккомпаниаторов и так далее. Вдруг Хейфец, обращаясь к Собрану, сказал, каждый из присутствующих, если хочешь, чтобы я его послушал, должен сыграть мне гамму, ту гамму, которую я вам выберу. Вы скажете до мажор, будешь играть до мажор. Скажете ля минор, будешь играть ля минор. Так он каждому назначил гамму. Каждый в присутствии великого Яши Хейфеца играл гамму. По одной ноте, по 4, по 7, по 8, по 16 штрихами, с трезвучиями, с двойными нотами. Что странное испытание, не художественное. Но Хейфец каждому давал не больше 5-6 минут. После чего, значит, все это выслушивал. Играли замечательно, я не хочу называть их фамилии, потому что скрипачи были замечательные. Он оставил двоих. Он оставил Мишу Фрихтенгольца и Елизавету Григорьевну Гилельс. Ему тогда совсем юные еще. И сказал, вот с этими я буду заниматься, остальные же учитесь дальше у вас. Свой взгляд на скрипку, который совершенно не совпадает с моим взглядом. Вот и есть весь Хейфец. Да, главное я забыл. Прежде всего, он выделил из всех присутствующих, как же я мог это забыть, Бусю Гольштейна. Вот Бусю ему невероятно понравился. И Бусю он сказал, мы с тобой еще раз встретимся, будешь играть мне все, что ты хочешь. Ты настоящий скрипач. Таким образом, поссорил Бусю с коллегами немедленно. И Бусю это обошлось непросто в его дальнейшей судьбе. Ну, то, что Хейфец прилег Бусе, почти что сбылось. Но никак не отразился на его карьере, но это отдельный разговор о Бусе Гольштейне. Бусе действительно был величайшим скрипачом, может быть, по дарованию не меньше, чем Хейфец, но у него был русский еврейский характер у Бусе. Он был мягко, увлечен, в частности, не имеющим никакого отношения к скрипке. И вот так Хейфец занимался здесь. Шпихтенгольц, Гильц и Бусе Гольштейн. Из 30 человек были отобраны им. Сам он, показывал, играл, но концерты не давал таковых. Ну что ж, играть-то было тяжело в данной обстановке. Он уехал. К сожалению, судьбы всех перечисленных мной советских скрипачей сложились по-разному. А Хейфец остался Хейфецом. Дожил он до 82 лет, записывался, играл. Старался не выступать публично. Он не любил играть публично. Он не очень любил публику. Ему не нравилась публика, он ее не уважал. Я включил Хейфеца так смело в свою передачу, потому что мне о нем столько рассказывали. Люди, которые просто с ним действительно общаются, вот Елизавета Григорьевна Гильц, Рудольф Борисович Баршай, кто с ним общался уже в Америке. И все вынесли разные впечатления. Артисты оркестра Баршая были на его концертах, на его занятиях. Да, Хейфец был тяжелым и неужившим человеком. Можно не уживаться с кем угодно, надо уживаться с музыкой. И вот в конце передачи я даю вам в исполнении Хейфеца опять нехарактерное для него сочинение. Концерт, который у нас считают детским, очень несложным. Я чуть бы немножко послушал его исполнение. А еще играется в такой замечательный оркестр, извините, как Бостонский баритский оркестр, которым дирижирует Шарль Мюнш. И прозвучит концерт Мендельсона, которым я закончу передачу. Заранее благодарю вас и звукорежиссера Сергея Игнатова. И все, что я, так сказать, несколько сбивчиво рассказывал о Яше Хейфеце, умеряя в себе чувство восторга, постоянно во мне возникающее при фамилии Хейфец, с несколько неожиданно возникшей темой. А концерт Мендельсона он играет изумительно и даже немного национально, что в Мендельсоне делать-то, в общем, нельзя.
Thank you.